Урок 7 с 12 по 18 мая. Евангелие от Матфея, главы 24 и 25. Памятный стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 текст.
В 24 и 25 главах Евангелия от Матфея Иисус открывает важные истины о последнем времени и о том, как к нему приготовиться. В этих главах Христос изложил свое учение о событиях последнего времени. В то же время, заглядывая в ближайшее будущее, он видит приближающееся разрушение Иерусалима, трагедию катастрофических масштабов для его народа. Но слова Христа обращены не только к ученикам, но и к последующим поколениям его последователей, особенно к тем, которые встретят пришествие Христа при жизни. Изображаемую Иисусом картину не назовешь оптимистичной. Войны, военные слухи, моры, лжехристы и гонения – таким будет удел мира в его церкви. Оглядываясь назад, мы видим, какими на удивление точными оказались эти предсказания. Поэтому мы можем верить всем его предсказаниям, которые еще не исполнились в нашей жизни. Однако Иисус не только предупреждал о предстоящих событиях, в 25 главе Евангелия от Матфея он рассказывает притчи, которые, если принять их во внимание, приготовят его народ к моменту, когда приидет Сын Человеческий. Несомненно, грядут трудные времена, но Христос приготовит народ к своему возвращению.
Воскресенье, 13 мая. Мощное доказательство пророчества. В последние дни перед распятием ученики беседовали с Иисусом на Елеонской горе. Представьте себя на месте учеников, которым Христос сказал, что храм будет разрушен. Можно только предполагать, о чем они думали, но вопросы, которые они зададут позже, свидетельствуют о том, что разрушение храма они связали с кончиной века. Прочитайте отрывок из Евангелия от Матфея, 24 главы, с 1 по 25 текст.
«И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им:
видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено.
Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?
Иисус сказал им в ответ:
берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам.
Какую общую идею, касающуюся последнего времени, Иисус хотел донести до своих последователей?
Перечисляя в Евангелии от Матфея в 24 главе с 1 по 25 текст знамения своего пришествия, Христос обращает внимание на ухищрение и обольщение, которым будет подвергаться его народ на протяжении веков и в последнее время. Восстанут лжепророки и лжехристы. Некоторые будут утверждать, что являются представителями Христа, а кто-то провозгласит себя самим Христом. И как бы чудовищно это ни звучало, люди им поверят. Мы являемся свидетелями трагических событий, предсказанных Словом Божьим. По сей день появляются обольстители, заявляющие «Я Христос». Какое удивительное пророчество! В отличие от современников Христа, мы можем изучить многовековую историю и увидеть, насколько точным было это предсказание. Но нам также не стоит удивляться тому, что подобные обольщения умножаются, поскольку мы приближаемся к последнему кризису.
Также обратите внимание на то, как Иисус описывает состояние мира. Во все времена земной истории со дня рождения Христа люди возлагали свои надежды на то, что, как они верили, устранит или хотя бы облегчит страдания и скорби человечества. Будь то политические движения, технологии, наука или интеллект, в то или иное время люди возлагали большие надежды на то, что благодаря всему этому здесь, на земле, воцарится идеал. И, как свидетельствует история, эти надежды всегда оказывались тщетными. Сегодняшний мир находится как раз в таком состоянии, о котором говорил Иисус. Слова Христа, сказанные около 2000 лет тому назад, показывают, насколько ложными были эти надежды. Прочитайте Евангелие от Матфея, 24 главу, 25 текст.
«Вот я наперед сказал вам».
Какой урок мы можем извлечь из данного текста? Как он помогает нам утвердиться в вере?
Понедельник, 14 мая, претерпевший до конца. Прочитайте Евангелие от Матфея, 24 главу, 9 текст.
«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое».
Книгу Откровения, 13 глава, с 11 по 17 текст.
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Какие параллели можно заметить между тем, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, и тем, что Иоанн написал в Откровении? Христос беспокоится за свой народ в конце времени в связи с масштабным обольщением, посредством которого сатана рассчитывает уничтожить истинную веру и навязать миру ложное поклонение. Те, кто будет стойко держаться, столкнутся с ненавистью, испытаниями и даже смертью.
Прочитайте Евангелие от Матфея, 24 главу, 13 текст.
«Претерпевший же до конца спасется».
Как обрести спасение и сохранить верность вопреки противостоянию всего мира? Только закалившие свой ум библейскими истинами устоят в последней великой борьбе. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 593. Данное утверждение означает, что все, кто закалит свой ум библейскими истинами, устоят во всех испытаниях последнего времени. Они должны глубоко укорениться в истине, иначе не смогут противостоять обольщению. Прочитайте Евангелие от Матфея, 7 главу, с 24 по 27 текст.
«Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».
Что еще необходимо, чтобы оставаться верным Богу?
И хотя крайне важно постигать разумом Божье Слово, согласно словам Иисуса, этого недостаточно, чтобы устоять в испытаниях, с которыми мы столкнемся. Мы должны исполнять то, о чем читаем, то есть нам следует повиноваться истине, какова она есть в Иисусе. В притче, упомянутой выше, оба строителя слышали слова Иисуса. Разница между ними заключается только в том, что строитель, чей дом устоял, повиновался сказанному Христом. Почему повинующийся твердо стоит, а не повинующийся терпит крах? Какое влияние оказывает послушание на утверждение человека в вере?
Вторник, 15 мая. Мерзость запустения. В своей великой проповеди о конце времени Христос указывает на мерзость запустения, образ, упоминающийся в книге Даниила. Бог провозглашал мерзостью действия, связанные с серьезным нарушением Его закона, такие как идолопоклонство или аморальное сексуальное поведение. Следовательно, эта мерзость запустения подразумевала некое вероотступничество. Прочитайте Евангелие от Матфея, 24 главу, 15 текст.
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет.
Евангелие от Луки, 21 глава, 20 текст.
Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его.
Как с помощью этих текстов мы можем лучше понять, что имел в виду Иисус, говоря о мерзости запустения?
Эти стихи ясно показывают, что предсказание Иисуса в ближайшей перспективе говорит об ужасном разрушении Иерусалима в 70-м году нашей эры, когда языческий Рим разрушил не только город, но и священный храм. Однако существует еще одно исполнение этого пророчества. Ближайшие события, такие как разрушение Иерусалима, символизируют отдаленные события последнего времени. Христос видел в Иерусалиме прообраз мира, ожесточившегося в своем неверии, возмущении и быстро идущего навстречу карающим судам Божьим. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страницы 22-23. В книгах Даниила, 12 главе 11 тексте и 11 главе 31 тексте, мерзость запустения описывается в связи с последним периодом римского господства, папским периодом. В это время устанавливается альтернативная система посредничества и спасения, желающая присвоить себе право на то, что Христос совершил для нас и продолжает совершать сейчас в небесном святилище.
Восьмая глава книги Даниила, стихи с 9 по 12, помогает поместить эти события в исторический контекст и соотнести с двумя периодами римской власти. Первый период, характеризующийся стремительным горизонтальным разрастанием Малого Рога, показывает огромную империю языческого Рима. Во время второго периода Малый Рог возносится, растет вертикально, низвергая часть звезд, это гонение на народ Божий, и возносясь на вождя воинства сего, Иисуса. Он символизирует папский период, следующий за падением языческого Рима. Папская власть продолжает представлять Рим. Именно поэтому оба периода представлены в образе Малого Рога. Суд в книге Даниила 7 главе 9 и 10 текстах «Очищение святилища» в 8 главе 14 тексте и «Знамение на небе» в Евангелии от Матфея 24 главе 29 тексте – все это предвещает Божье заступничество за свой народ в последние дни.
Среда, 16 мая, 10 дев. После проповеди в Евангелии от Матфея, 24 главе, о знамениях своего пришествия, Иисус в Евангелии от Матфея, 25 главе, говорит о том, как приготовиться к этому событию. Прочитайте притчу о 10 девах в Евангелии от Матфея, в 25 главе, с 1 по 13 текст.
«Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий».
Как, согласно словам Иисуса, мы можем приготовиться к Его возвращению? Иисус начинает эту часть своей проповеди с притчи о десяти девах. Девы символизировали людей, называющих себя христианами. Они не были на стороне сатаны. Им уподобляется Царство Небесное, но в конце времени все они уснули. Христос уже призывал ранее к бдительности, и если бы они бодрствовали, Его возвращение не застало бы их врасплох.
У всех десяти дев были светильники, и каждая из них вышла встречать жениха. Это указывает, что все они с нетерпением ожидали Его пришествия. Когда жених замедлил, все верующие в Его пришествие уснули. В полночь все они проснулись от крика «Вот жених идет!». Неразумные девы были напуганы и не готовы. Почему? В ряде переводов, включая синодальный перевод, девы говорят «Светильники наши гаснут». То есть светильники еще горели, но масла в них было недостаточно, чтобы достойно встретить Христа. Так в чем же заключается проблема? Эти девы символизируют христиан, которые ожидают пришествия Христа, но имеют поверхностные отношения с Ним. У них есть немного масла. В их жизни наблюдается некое действие Святого Духа, но это лишь мерцание. Они довольствовались малым, тогда как имели нужду в большем.
Для работы Духа в сердце человека необходимо желание последнего и стремление обрести новую природу. Люди же, которые представлены в виде неразумных дев, удовлетворяются поверхностным воздействием. Они не знают Бога, они не постигли Его характер. Они не находятся в постоянном общении с Ним и поэтому не знают, как доверять Ему, как взирать на Него и как жить в Нем. Их служение Богу сводится к формальностям. Эллен Уайт, «Наглядные уроки Христа», страница 411. Каким образом, проанализировав свою жизнь, мы можем убедиться, что не совершаем тех же ошибок, что эти люди? Если же мы оказались на их месте, как это изменить?
Четверг, 17 мая. Применение талантов. Прочитайте отрывок из Евангелия от Матфея, 25 главы, с 13 по 30 текст.
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, Я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
Сказав сие, Иисус возгласил:
«Кто имеет уши слышать, да слышит».
Какую роль играют наши дарования в подготовке к пришествию Христа? Притча о талантах, безусловно, отличается от притчи о 10 девах, но обе говорят о готовности к пришествию Христа. Каждая притча рассказывает о тех, кто оказался готов или не готов к этому событию, и каждая из них описывает участь тех, кто по причине собственного духовного небрежения потерял вечность.
Если масло в притче о 10 девах представляет Святого Духа, таланты символизируют способности. Таланты представляют особые дары Святого Духа наряду со всеми природными дарованиями. Каждый раб в притче получил от господина часть имения. Обратите внимание, что имение, доверенное рабам, каждому по его силе, было собственностью господина. Эти дары были даны им в доверительное управление. Эти рабы были распорядителями имения, которое им не принадлежало, но за которое они несли ответственность. Именно поэтому по возвращении господин потребовал у них отчета. Духовные дары исходят от Святого Духа. Для тех, кто считает себя обладателем наименьшего дара, есть добрая весть. Мы никогда не получаем дары без дарителя. Поэтому эти люди, наряду со своим скромным даром, получают величайший дар – Святого Духа.
Дары уже являются нашими во Христе, но наше фактическое обладание ими зависит от нашего принятия Святого Духа и повиновения Ему. В этом и заключалась ошибка негодного раба. Он получил дар, но так и не применил его и не приумножил. Он не приложил усилий для того, чтобы каким-то образом воспользоваться тем, что по милости было доверено ему. В конечном итоге Иисус осудил его, назвав лукавым и ленивым рабом. Иисус рассказал эту притчу в контексте разговора о последнем времени и своем возвращении. Какой урок мы можем из нее извлечь? Насколько важным является применение наших талантов в приготовлении к последнему времени?
Пятница, 18 мая, для дальнейшего исследования. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Получивший самый малый дар, оставил свой талант неиспользованным. Это предупреждение всем, кто считает, что их незначительная одаренность является достаточным оправданием их уклонения от служения Христу. Если бы они могли совершать великие дела, рассуждают такие люди, с какой радостью они взялись бы за них. Но поскольку их возможности служить Богу видятся им ничтожно малыми, они считают, что можно ничего не делать. Они заблуждаются. Господь, распределяя дары, испытывает наш характер. Человек, пренебрегший увеличением своего таланта, проявил себя как неверный слуга. Можно с уверенностью сказать, что если бы он получил и 5 талантов, он все равно закопал бы их так же, как и тот 1. Его обращение с единственным своим талантом показало его пренебрежение дарами неба.
Верный в малом и во многом верен. Важность малых вещей часто недооценивается именно потому, что они невелики. Однако именно на них основывается действительный порядок в жизни. В жизни христианина нет несущественных вещей. Если мы недооцениваем важность малого в жизни, работа по формированию нашего характера будет постоянно подвергаться большим опасностям. Эллен Уайт, «Наглядные уроки Христа», страница 356.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Какие взгляды побуждали людей верить в достижение идеальной жизни на Земле? Что собой представляли эти идеи и почему все они без исключения не оправдали надежд?
Вопрос второй. Как послушание Божьим повелениям укрепляет нашу веру? И почему вера без дел мертва? Какие испытания ожидают соблюдающих заповеди Божьи? Почему так важно уже сейчас быть готовыми к событиям, которые произойдут в тот момент, когда мы меньше всего их ожидаем?
Вопрос третий. Поразмышляйте о 10 девах. О чем нас должна предупреждать эта история? Если учесть, что со стороны поведение всех 10 дев выглядело одинаково, как мы можем быть уверенными, что не являемся жертвами самообмана, подобно неразумным девам?
Вопрос четвертый. Как понимать тот факт, что даже избранные могут быть прельщены? Что значит «избранные»? Что это говорит нам о том, насколько сильным будет обольщение?